Эфир канала «Доброе утро, Карелия» продолжается. Сегодня пятница. В этот день к нам в студию приходят специалисты Центра тренинга и консультирования «Имена». Сегодня наши гости – психолог Юлия Быкачева. Юлия, доброе утро.
Доброе утро.
В последнее время все чаще нам транслируют идеи возрождения семейных ценностей, укрепления семейных отношений, создания правильной здоровой семьи. Юлия, какая она, здоровая семья?
Ну, на самом деле, это не очень простой вопрос. И здесь хочется развести понятие «здоровая семья» с точки зрения психологической, да, и то, что мы обычно подразумеваем под словосочетанием «благополучная семья». Обычно в нашей голове благополучная семья – это семья, где есть какой-то достаток, где работают люди, где нет зависимости, да, нет алкоголиков, наркоманов и нет насилия. И очень часто нам кажется, действительно такое есть мнение в обыденном сознании, что если не пьет, не бьет, зарабатывают, детей кормят, одевают и водят в кружки, то это семья благополучная. Но это такая оценка семьи с социально-демографической, что ли, точки зрения. И действительно такая семья выполняет какие-то определенные функции. Ну, например, такую функцию хозяйственно-бытовую. Она очень часто нам кажется важной. Да, кто что делает, варит ли жена борщ, приносит ли мужчина деньги в семью. Да, и как будто бы, если это есть, то семья хорошая, здоровая. Но вот я вам предлагаю посмотреть с другой стороны. На самом деле это все такие вещи стереотипные, внешние, достаточно формальные. С психологической точки зрения здоровая семья и счастливая семья – это та семья, где всем хорошо. Ну, вот как будто бы простое определение. Да? Счастливая, здоровая семья – это та семья, где все чувствуют себя хорошо. Все – это муж, жена, дети, да, и если кто-то есть, там старшее поколение в семье тоже. И если говорить о психологических функциях семьи, то самая главная функция – это функция поддержки. И вот с этой точки зрения многие благополучные семьи, если честно на них посмотреть, да, не являются психологически здоровыми семьями, потому что там нет вот этой поддержки, ощущения психологической безопасности, заботы, принятия, утешение, любви, да, которое, по сути, семья и должна давать. А это главное. Все остальное не очень важно, вот честное слово. А когда мы считаем, что главное выполнение каких-то вот функций, да, или стереотипных ролей, тогда возникает то, что возникает очень часто, да, когда, например, с чем я часто сталкиваюсь, мужчина говорит: ну, а что еще надо? Я зарабатываю, деньги приношу, мусор выкидываю. Что еще надо? Чего он недовольна? Или женщина может тоже предъявлять претензии всякие разные. Надо понимать, что вот это, конечно, имеет значение, да, но это не самое важное. А самое важное – то, как люди себя в семье чувствуют.
Раз мы говорим о том, что человеку важно, насколько комфортно он чувствует себя в семье, какую поддержку ему оказывает семья, что такое поддержка в семье? Это защита, это безопасность, что это?
А это вот очень хороший вопрос, потому что мы часто слово «поддержка» используем, да, но не очень хорошо понимаем, что имеется в виду. Потому что, опять же, такое вот распространенное мнение, да, о поддержке и о любви, что, конечно, я тебя люблю, я готов за тебя там жизнь отдать. А не надо жизнь, надо вот регулярное принятие, безоценочное какое-то восприятие и забота. Да? Немножко поясню, что имеется в виду. Тоже понятия такие часто используемые. Что такое принятие? Принятие предполагает, ну, как бы согласие с тем, что человек такой, какой он есть. Это не означает, что я его бесконечно одобряю. Нет, я могу какие-то вещи не одобрять, но при этом я принимаю, что он такой. И вот на это можно посмотреть относительно всех членов семьи, да, как муж к жене относится, как жена относится к мужу, как родители относятся к детям. Мастера безоценочного принятия на самом деле – это дети. Вот дети безоценочно принимают родителей и любят их такими, какие они есть, какими бы они ни были. А взрослые люди, мы не очень хорошо это умеем делать. Более того, мы часто ведь как думаем: вот я люблю этого человека, и я хочу, чтобы он был лучше. Ну, как бы я заинтересован в его развитии. И поэтому я ему расскажу, в чем он плох. Ну, как бы чтобы он знал и понимал, что ему надо изменить, исправить там и так далее. И вот это совсем не то, что называется принятие, да? Это как раз оценивание, критика. И в семье, в здоровой, вот этого очень мало, практически нет. Ну, представьте, как вы себя будете чувствовать, если вами все время недовольны чем-то, да? Все что-то вот не слава богу, и вам это сообщают об этом. С какой целью? Ну, чтобы вы лучше стали. Нас и так достаточно много оценивают социум. Ну, у нас культура тоже любит пооценивать, да? Поэтому семья должна быть тем безопасным местом, где человек может быть настоящим. Иначе ему как бы нигде не расслабиться. Да, если он не может расслабиться в семье, то для чего, собственно, ему такая семья? Один из психотерапевтов как-то сказал, что семья – это место, где человек зализывает раны, нанесенные ему обществом. Ну, это не означает, что прямо мы бесконечно там в обществе на какую-то войну ходим, но тем не менее, семья – это место, где безопасно, тепло и где тебя принимают, не оценивая. И еще раз повторю, это не означает, что там не говорят о том, что не нравится. Говорят, но принимают. И это уже вопрос коммуникации, да, как она построена. Еще одна очень важная вещь – это забота. И вот тоже есть смысл понимать, да, что такое настоящая забота, а что частенько мы под ней подразумеваем. Часто нам кажется, что забота – это вот причинить добро. Ну, как бы со своей колокольни. Вот что мне кажется заботой, то я для другого и делаю.
Но оно уже звучит уже ужасно – причинить добро.
Угу. Ну да, да. Но когда мы это делаем, мы так не формулируем обычно. Мы заботимся, заботимся. Но на самом деле настоящая забота – это внимание к другому человеку, понимание его потребности, да, и ответ на его потребность. А его потребность в данный момент может состоять в том, что «отстаньте от меня все». Это вот классический вариант с подростками, например. Да, и со многими взрослыми. Если мы такие заботливые-призаботливые, то мы же не можем в покое оставить. Нам надо заботиться. А это не забота, это мы что-то делаем для себя и вовсе даже не для другого человека. Поэтому важно понимать, что забота, она предполагает в первую очередь внимание. Это то, что мы человека видим, мы его замечаем. Вот я понимаю, что какие-то простые такие вещи, но, в общем-то, это любовь и поддержка, да? Видим, замечаем, мы его слышим, мы его воспринимаем всерьез. Вот часто бывает такая интересная вещь, когда над кем-нибудь в семье подшучивают. Ну так, по-доброму как будто бы, да? И когда человек обижается, ему что обычно говорят? Что ты юмора не понимаешь? Это же ерунда. А вот если человек на ваши шутки обижается, то есть смысл спросить себя, а чего это я? Я же его люблю, да, при этом я над ним вот так подшучиваю, ему от этого больно, а я продолжаю это делать. Вот это тоже, знаете, не то, что касается внимания, принятия и заботы. Внимание – очень важная вещь в семье. Видеть, замечать, слышать, принимать всерьез. Принимать всерьез такие вещи, которые могут казаться вам там глупыми. Но если человеку это важно, значит, ему это важно. И поддержка будет состоять в том, что я согласна с тем, что ему это важно. Ну, вот про детей, например, да? Пошел ребенок в садик, забыл какую-нибудь игрушечку. Все, горе. А мы говорим, господи, да ладно, завтра возьмешь. Нет, ему надо сегодня. И если это возможно вернуться и взять, то давайте вернемся и возьмем.
А вот давайте объясним, ну, прям по полочкам разложим, что касается заботы. Человек просит оставить его в покое. Для него это сейчас важно. Мы думаем, что мы о нем заботимся, и мы его в покое не оставляем. Нет, может быть, тебе все-таки чайку? Может быть, я с тобой поговорю? Может быть, давай я тебе подоткну одеялочко? Может быть, я тебе надену носочки? Человек говорит, да оставьте вы меня в покое. Вы говорите о том, что многие вещи мы совершаем именно потому, что в этот момент мы не о том человеке думаем, о котором мы якобы заботимся, а мы думаем о том, что мы чувствуем. Итак, что же мы чувствуем? Если я сейчас не проявлю свою заботу, то что будет со мной? Почему вот так назойливо мы в итоге достаем того, кто просит нас оставить в покое?
Тут на самом деле могут быть разные причины. Если вы это о себе осознаете, то есть смысл себя и спросить.
А если человек не осознает? Вот давайте расскажем человеку, что на самом деле он не осознает, доставая того, кто просит оставить его в покое. Чего он не понимает?
Мне кажется, он в данной ситуации как бы не в реальности живет немножко. Да, он немножко общается с какой-то своей иллюзией, а не с живым партнером. Вообще здоровая семья, она строится в первую очередь на здоровых отношениях между супругами. Муж с женой – это основа вообще здоровья семьи. И если там люди живут в каких-то иллюзиях, да, то есть, ну вот нарисовали некий образ себе партнера свой или нарисовали себе некую картинку семьи, как оно должно быть. Предположим, у нее, скажем, такой сценарий, да, что если муж болеет, то нужно ему обязательно нести там чай, чего-то еще, и так делает хорошая жена. Предположим, мама ее так делала, она тоже теперь так делает, и это для нее проявление любви. И получается, что ее вот эта картинка важнее, чем реальный человек, который говорит, мне не надо, я хочу один, например, побыть или там. Ну, разные бывают варианты сценарные. Ну, задача вернуться в реальность, посмотреть, кто рядом с тобой, чего он сейчас хочет. Это очень вообще здорово находиться в реальности и видеть реально тех людей, с которыми ты живешь, и детей в том числе.
А можно еще тогда спросить? В здоровой семье, как вы уже говорили, люди друг друга не переделывают. Важно друг друга принимать таким, какой человек есть. Человек приходит домой, он закрывается от агрессивного, например, мира внешнего. Дома он отдыхает, дома он залезывает раны. Если залезывание его ран заключается в том, что он раскидывает по дому носки, снимает за собой посуду, всячески беспорядок наводит. Что делать супруге, например, которая и хотела бы его не переделывать, но она очень хочет жить в чистоте и в уюте. Вот что в этой ситуации делать?
Это классический вообще вопрос, что делать с раскиданными носками. Ну, можно вопрос-то расширить, да, это относительно всяких разных вещей, которые не вписываются вот в мои представления о том, как оно должно быть. Мне кажется, это очень важный вопрос, и он касается выбора партнера. Выбора партнера. И речь идет о том, насколько этот выбор, ну, наверное, нельзя так сказать правильный, но, пожалуй, скажу, да, насколько этот выбор правильный, насколько этот человек мне подходит. Именно мне подходит, да, а не в принципе там хороший человек, поэтому, значит, надо брать, там, жениться или выходить замуж. Мой это человек или нет? И если мы делаем такой выбор достаточно осознанный и взрослый, мы обычно хорошо понимаем, за что мы этого человека выбираем. За что мы его выбрали, да? Вот у нас есть какие-то важные такие качества у него, которые вот именно мне важны, я его за это выбираю. Если к этим качествам, значит, в комплексе идут раскиданные носки, то дальше вопрос к себе. Мне что важнее? Вот эти выбранные мною важные качества, да, или мне все-таки важнее носки? Если мне важнее носки, то есть вероятность, что я неправильно выбрала. Если все-таки мне важнее какие-то другие качества, то на самом деле обычно носки уходят на второй план. То есть они перестают так сильно беспокоить, когда ты понимаешь, что есть важные вещи, а есть неважные. А иногда нужно перевыбрать, если вы понимаете, что нет, носки важно. Да, он добрый, но для меня важно, чтобы носки стояли, значит, в нужном месте. Тогда выбираем другого партнера. Ну, конечно, еще есть и третий вариант, когда мы договариваемся, сообщаем человеку о том, что мне очень тяжело, когда вот так. И если он способен эти вещи менять, то, возможно, он поменяет их. Но есть вероятность, что это что-то, что не поддается изменению. Тогда опять вопрос себе. Выбираю я его вот такого или нет? Конечно, тут очень много связано с умением договариваться, с умением транслировать какие-то неудовольствия, потому что очень часто такая история. Вот люди полюбили друг друга, решили пожениться, все знают, что надо друг друга принимать такими, какие есть. И вот первое время старательно мы пытаемся принимать, при этом наступая, значит, на горло своим каким-то эмоциям. На самом деле, если что-то не нравится, то есть смысл об этом говорить. Не ждать, когда накопится до истории сковородкой по голове. Да? Говорить. Потому что часто бывает, что там год, два, три терпят, а потом как скажут, а партнер говорит, а где-то раньше-то было? Там или был? Раньше же все устраивало? Нет, не устраивало, но человек ходил и копил. Потому что вот у нас есть такая, ну, не совсем верно понятая, видимо, идея про принятие. Принятие не предполагает прям вот все принять, что меня не устраивает. Принятие не предполагает жертвования, да, и терпения какого-то такого из ряда вон. Если тем более эти вещи неприемлемы вообще, то их не надо принимать. Потому что здесь доходит до таких, в общем, ну, разрушительных даже штук. Вот он хороший человек, но периодически мне дает в глаз, но я же его люблю и принимаю. Ну, это реальность. Так вот говорят. И это результат как бы такого ложного понимания идеи принятия. Принятие предполагает, что я понимаю, за что я человека выбрала. Я понимаю, что для меня это важно. А какие-то остальные вещи уходят на второй план. Если особенно он не может это изменить, этот человек, то как бы и ладно. Просто такая еще есть интересная вещь. Мы все понимаем, что идеальных людей не существует. Наверное, мы же разумные люди. Мы понимаем, что нет идеальных людей, ну, кроме нас. Вот выбираем партнера и вроде как бы понимаем, что он не обязан быть идеальным. Мы его выбираем за какие-то качества, они нам нравятся. Через некоторое время мы к ним привыкаем. Ну, как бы, само собой, что он такой, да? И начинаем требовать, чтобы все остальное тоже подтянулось. То есть смещаем фокус внимания не с того, за что мы выбрали, а на то, чего в человеке нет. А в нем и не обязан это быть. Мы его не за это выбирали. Но нет, позвольте, давайте, чтобы был идеальный у меня человек тут. А на самом деле есть смысл помнить, за что мы выбрали своего партнера, вспоминать, радоваться этому, благодарить, восхищаться и поддерживать. Потому что люди не идеальны, да. Наверное, и мы тоже.
Тогда еще вот такой вопрос. Возвращаясь к началу нашего разговора. Если семья – это то место, где мы отдыхаем, где мы прячемся от агрессивной окружающей среды, Буквально совсем недавно в одной из телевизионных программ я услышала мнение мужчины о том, что ему обидно, что его супруга нарядная ходит на работу, а возвращаясь домой, значит, снимает каблуки, снимает сережечки, кудряшечки, платьице и ходит там в халате в каком-нибудь. Как так? Женщина должна быть дома тоже красивая. Это, кстати, было в программе у Ларисы Гузеевой, которая сказала, что, боже мой, я хожу дома в мужниных трусах, зубная щетка в волосах вместо заколки, у сына забираю майку какую-то растянутую. Я прекрасно себя при этом чувствую. Говорит, ну, слушай, вас, уважаемый гость, даже не знаю, пересмотреть ли
срочно
меня.
Срочно переоденусь в вечернее платье.
Срочно переоденусь в вечернее платье. Что нам делать-то вот с такой ситуацией? Я хочу прийти домой. Дома я дома. Дома я в семье, дома я какая хочу, такая и хожу. Хочу в трусах мужниных, хочу вообще без трусов. А что делать вот с такими мужчинами?
Я думаю, муж обрадуется, если так. Нормальный муж обрадуется. Мне кажется, здесь нет никакого, что нам делать. Потому что эта история очень такая индивидуальная. Видимо, для мужчины, который предъявляет претензии своей жене в этом, видеть нарядную, прихорошившуюся жену для него означает то, что она его любит. Такой вот у него сценарий отношений. Такая у него вот история. Либо ему есть смысл выбрать женщину, у которой такая же история, да, и она будет дома красивенько ходить. Все будут довольны и счастливы. Либо есть вероятность, что если он выбрал уже другую, да, то есть смысл об этом поговорить и обсудить. Может быть, они как-то договорятся, может быть, нет. Тут нет никаких долженствований. Невозможно сказать, что давайте вот будем все делать так, потому что это правильно, да, и вот будет вам семейное счастье. Очень важно понимать, что семья – это отдельная такая вот, красиво говорят, ячейка общества. И люди сами должны договориться в ней, как у них будет дело обстоять. Как они живут, вот как у них принято. И в том числе халатики или вечерние платья дома. Это не важно. Вот это не важный момент. Это момент, о котором люди должны договориться. Это не связано на самом деле с любовью, с поддержкой, с вниманием, вот с основными психологическими функциями семьи. Это скорее поддержание какой-то картинки опять. Мне кажется, вообще можно спрашивать как бы себя в своей семье. Вот я сейчас что делаю? Какую-то картинку поддерживаю, да? Создаю видимость, да? Или делаю что-то, что я на самом деле хочу, что продиктовано отношением к другому человеку, близостью, какими-то вот такими вещами. Тут все очень индивидуально.
Не может ли быть такого, что мужчина, ну, например, нервничает, когда его женщина красиво уходит на работу, потому что он очень сильно ревнует, и поэтому он злится. Вообще, что делать с ревностью в семье? И имеет ли смысл в разговоре про здоровую семью нам вспомнить эту категорию, это понятие ревности?
Когда мы говорим об отношениях любовных, очень часто всплывает понятие ревности, да, и история про контроль, про контролирование друг друга, про ощущение чувства собственности там, и так далее. Как раз, когда мы говорим о здоровых отношениях и здоровой семье, очень важна такая вещь, как автономность людей. Вот как ни странно, да, у нас есть такая иллюзия, что здоровая семья – это такие попугаи-неразлучники, да, все время вместе, и, в общем, все друг про друга знают, и степень автономии, то есть независимости друг от друга, да, достаточно маленькая. На самом деле, здоровый вариант предполагает, что люди достаточно автономны друг от друга. Что я имею в виду? Это речь идет скорее об эмоциях, да, как они проживают вообще собственную жизнь, отдельно или как будто бы все время вдвоем. Так вот, такой довольно отдельный вариант, когда люди понимают, где заканчивается один и где начинается другой, да, это к вопросу о границах. Это вариант гораздо более здоровый. И когда у детей есть определенная автономия, которая с возрастом должна увеличиваться, да, их территория, и родители должны мочь отпускать детей. Но они могут отпускать детей только в том случае, если сами способны собственную автономность как-то поддерживать. Поэтому если мы наблюдаем в отношениях большое количество контроля, вот есть же волшебная фраза «я отпрошусь у мужа» или там «я отпрошусь у жены куда-нибудь». Ну как это так? Что это такое? Взрослый человек, один взрослый человек отпрашивается у другого взрослого человека. В какой позиции тот другой? Родительской. Он может мне разрешить или не разрешить. Ну, это не очень про взрослые отношения. Договориться, сообщить о своих планах, да, узнать, что ты думаешь, если я вот так, да, не нужен ли я тебе в этот момент, нет ли у тебя на меня каких-то планов вот на это время, да, это по-взрослому. А отпроситься, спросить разрешение, поэтому можно просто даже прислушаться к себе, к своему лексикону, что мы говорим, когда об этом говорим. Обычно здесь проявляется то, как построены наши отношения. Что касается ревности, то ревность, по большому счету, это проявление недоверия, да, а доверие – основа здоровых отношений. Если мы не доверяем, то мы вынуждены контролировать, чтобы как-то ситуация была предсказуемой. И это очень тяжелая история. И, конечно, здесь речь не идет о безопасности психологической. Когда я не доверяю другому человеку, какая безопасность? Это все время как бы рука на пульсе. Расслабиться нельзя. Это нездоровые отношения, безусловно. И, ну, есть смысл спросить себя, почему так? Можно не доверять человеку, потому что он действительно дает поводы для этого. Да, тогда вопрос, для чего я нахожусь в этих отношениях? Можно не доверять человеку в случае, если он не дает поводов, но я сам такой тревожный, да, и недоверчивый, и там какой угодно еще, что почему-то я нервничаю на этот счет. Тоже вопрос, чем это вызвано? Как так?
Ну и вот как раз разговор о том, какие бывают кризисы в семейных отношениях, о не совсем здоровых семейных отношениях, мы продолжим в следующий раз. Но сегодня, Юля, я благодарю вас за то, что были наши гости. Спасибо.
Спасибо.
Тем временем эфир канала «Доброе утро, Карелия» продолжается.